Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры. Сегодня в передаче «Чистый образ» нам выпала высокая честь. Мы принимаем женщину, даму, которую знает вся православная Россия. Я ничуть не преувеличиваю, потому что мне приходится бывать в разных городах и весях нашей необъятной матушки России. И куда бы я ни приезжала, Ольгу Николаевну Куликовскую-Романову знают всюду. Это и Владивосток, это и Екатеринбург, конечно же, и, конечно же, центральная Россия, Петрозаводск,
Крым,
Петербург и так далее. Вот Ольга Николаевна Куликовская-Романова, я ее знаю уже более 20 лет и свидетельствую, что она не только кавалерственная дама, почетный академик Академии художеств России, член Союза писателей России, автор книг замечательных, но она еще и труженица на ниве православия. Я все титулы даже затрудняюсь перечислить, и кавалерственная дама не только ордена Святой Равноапостольной Ольги, но и многих других наград, как общественных, так и наград Русской Православной Церкви. Но она именно еще и конкретные дела, вот фонд во имя великой княгини Ольги Александровны, он тоже может уже как бы рассказывать о своих конкретных больших делах, причем не только в Москве, но и по всей России. Итак, наша сегодняшняя гостья, почетная гостья, Ольга Николаевна Куликовская-Романова, председатель благотворительного фонда во имя ее императорского высочества, великой княгини Ольги Александровны. Ольга Николаевна, я так рада вас видеть.
Можно вам поаплодировать после такой долгой речи и вступления?
А это у вас столько титулов. Это столько титулов. Ольга Николаевна, мы с вами встречаемся часто и на радио, и на каких-то мероприятиях. Вот несколько вечеров мы сделали в ваших творческих в Международном фонде славянской письменности и культуры. Но я сказала, что вас знают все, но более подробно вы о себе могли бы рассказать? И, конечно же, о Тихоне Николаевиче. Но все-таки это родной племянник святого государя-императора Николая II Александровича.
То есть, другими словами, он сын младшей сестры государя Ольги Александровны. Вот почему у нас и фонд в честь ее имя идет. Идея эта была, в общем, очень простая. Мы отмечали, служили панихиду и отмечали 30-летие окончины. Ну и после этого чашка...
Уже 30 лет?
Это было уже 40 лет уже. Это было 30-летие, когда мы... В 90-м году это было. И решили, значит, меня кто-то спросил, как мы думаем увековечить имя великой княгини Ольги Александровны. Я сказала, ну да, конечно, будем. И вот это был как раз, так сказать, решающий момент, когда потом нужно было придумать, как мы это сделаем. Ну, в общем, вот с Божьей помощью решили сделать фонд. Фонд для того, чтобы собрать вещи в Канаде и отсылать в Россию. Но для этого понадобилось, значит, мало того, что зарегистрировать фонд в Канаде, нужно было еще легализировать его и в России. Значит, первый раз в жизни я приехала в Россию в 91-м году для того, чтобы именно зарегистрировать. И я наивно думала, что я за 3 дня это смогу сделать. Ну, в общем, конечно, с грехом пополам, но удалось. Знаете, как чудеса всегда бывают. Так что это случилось. Сейчас уже будет, в следующем году, будет ровно 25 лет работы нашего благотворительного фонда в России. 26 будет, значит, в Канаде, а здесь 25. Четверть века.
И, наверное, будет столетие бракосочетания Ольги Александровны.
То же самое, безусловно, потому что они в 16-м году повенчались как раз.
А в 17-м году родился ваш супруг.
Да, так что смотрите, это сплошные юбилеи.
Юбилеи, столетние юбилеи.
Ну, и кроме
Ольга
того,
Николаевна,
и мой юбилей
а расскажите,
тоже.
Пожалуйста, о Тихоне Николаевиче. Так потому вот, что я только читала о нем, к сожалению, я не имела чести быть знакомой с ним.
Он, значит, не единственный сын, был у него брат Гури, он младший брат. Но, во всяком случае, он был в армии датской, так как он является внуком датского короля. так что в России он тогда служить не мог государю.
Ну, конечно.
То он служил своему деду, датскому деду королю, и был именно гвардейцем при дворе. Так что в этом отношении он все-таки свою воинскую должность по отношению к второй родине все-таки исполнил. Ну, конечно, мечтал служить в России, но этого еще не досталось. К сожалению, когда уже решили приехать в 93-м году сюда, мы собирались приехать в мае месяце, Тихон Николаевич в апреле скончался. Так что не судьба была ему вернуться сюда. А родился он в Крыму. Это единственный Романов, который родился в Крыму.
Ну вот теперь хорошо, Крым вернулся в лоно России. Я помню, как вы писали письма, обращения, когда Крым еще не был.
Нет, это уже было как раз, когда перенят.
Крым, да.
Это было как раз первый шаг, что я сделала. Я, значит, два раза поехала в Крым. И вот в мою первую поездку я спросила, можно ли написать письмо. Мне сказали, напишите. Я написала. Подтверждение получила, и вот сейчас ожидаю подтверждения о том, что переименовали, потому что место, где родился Тихон Николаевич, называется Айтадор. Это святой Федор. Это имение, которое, значит, принадлежало царской семье. И мне очень больно было видеть и слышать, и читать, санаторий Роза Люксембург.
Так что вот это почему. Всем нам больно, не только вам, но и нам.
Вот почему меня передернуло, и я решила сразу же писать это. Также второй шаг был, это о имении Харакс, которое было. Это историческое имя. Его переименовали на санаторий Днепр. Тоже считаю, что не подлежать, так сказать,
тем никак. Более там Днепра никакого нет, да.
Вот это надежда.
Но решение уже приняли крымские власти,
по-моему,
да?
По-моему, да. Я только жду подтверждения сейчас, чтобы я получила документ.
Ольга Николаевна, я даже думаю, что и Тихона Николаевича, поскольку он человек благороднейший, любил Россию, несмотря на то, что Россия-то, наверное, и не помнил. Он помнил
по
рассказам.
Конечно, да,
может быть,
помнит.
Тоже увековечить его память, именем его назвать в Крыму или где-то у нас.
Ну,
это
тоже посмотрим.
Я просто для пробы сначала сделала, чтобы вернуть историческое имя, понимаете? Тут уже так, как оно раньше называлось, чтобы оно вернули это. Так что тут не может быть претензий никаких.
Ольга Николаевна, вот я вас уже теперь считаю нашей россиянкой, жительницей России. Вы в Канаду теперь только приезжаете, наверное, в гости, а живете у нас. Вот ваша книга «Мое постижение России», там столько это летопись 20 лет.
Да.
И вы там высказываетесь достаточно твердо, смело. Ну, и все-таки надеетесь, что Россия воскреснет в монархии, как вы полагаете, будет когда-нибудь
монархия? Со временем. Я считаю, что торопить нельзя, потому что народ еще не готов. И еще почва не та. Понимаете, все-таки должна быть для того, чтобы не представить монархию в России, то народ должен быть готов, он должен желать этого. Нельзя навязывать такую вещь.
Но православные-то люди, мне думается, уже мы давно готовы и в ожидании.
Но не все же православные еще. Вы посмотрите, сколько народу вообще не знает, ни креститься не умеет и не думает, даже не крещеные.
Ну вот вы приезжаете и живете у нас в России уже более 20 лет, так?
Да.
Можно же сравнить, что было 20 лет назад?
Абсолютно. Не похоже
вот.
День и ночь. То,
день
что
и
было,
ночь.
И то, что есть.
Все-таки во лучшую
всяких,
сторону, как бы там ни было.
Во всяком отношении.
Так сказать, в людях, в отношениях, еще, конечно, есть и грубизна, и, так сказать, хамство, это все есть, оно и будет. Кроме того, я замечаю, что очень много пришлого элемента есть. Люди, которые приехали сюда, приехали они откуда-то из аула, там, где не было ни воды, ни это самое, никаких удобств, ничего. Так что их нужно то самих перевоспитать. А она идет и продает там это самое колбасу или что-то еще.
И грязными руками.
Я говорю, наденьте перчатки. А почему? Я говорю, вам выдали перчатки? Надевайте перчатки. Я не хочу. А у меня руки чистые. Я говорю, вы только что брали там то-то, поднимали то-то, и теперь будете хватать колбасу, которую я буду есть? Понимаете, так что тут нужно. Но дело в том, что то, что переменилось, это важно. Переменилось совершенно на другое, к лучшему, безусловно. Безусловно, к лучшему переменилось.
Ольга Николаевна, а вспомните, когда в Екатеринбурге Ганина яма была просто глухая тайга. Вы, наверное, тогда тоже посещали эти места. И очень трудно было канонизировать государя. Это все шло от народа. Вы сделали ведь очень много.
Прошу вас, прославлять, канонизировать, оно как-то иностранное слово.
Прославить блики святых.
Да.
Вы очень много положили труда на то, чтобы почитание было в народе. Помните и «Мироточивая икона», и первый монархический съезд в Белгороде. Это был 90-й там какой-то незапамятный год. Вячеслав Михайлович Клыков, вы там блистательно выступали. Я помню ваше выступление. Вы были молодая, красивая, с красивыми манерами такими. Они остались у вас, конечно. Ольга Николаевна, ну вот не кажется ли вам, что вот прославили в лике царственных мучеников и немножко забыли? Не во всех храмах даже есть иконы царственных мучеников.
И не во всех храмах поминают, так же самое не поминают. И каждый раз, когда кто-то поминает, я подхожу к кресту и благодарю священника и подчеркиваю, что спасибо, что поминаете, потому что в некоторых храмах абсолютно не поминают.
А вот что для этого нужно? Вроде бы вечера царские мы делаем. Я ежегодно уже 25 лет провожу царские вечера в Славянском фонде.
Вы знаете, что я вам скажу? Это, конечно, зависит от церкви, потому что церковь только может говорить, какие каноны читать, какие, так сказать, службы вести, и что, кого поминать и кого не поминать.
Да.
А дело в том, что некоторые этого не делают, потому что или не сказано им, или... просто, ну, не хотят.
Вот, Ольга Николаевна, сколько чудес от икон и даже фотографий царственных мучеников. Вот я сама свидетельница. У нас на первом вечере, который шел 5 часов в ЦДЛ, это 90-е годы, женщина, которая не могла стоять, а народу было очень много, у нее не было места, она отстояла все 5 часов и исцелилась, и у нее ноги с тех пор не болят, отстояв 5 часов на этом вечере. А иконы мироточили, а исцеления какие были.
Нет, очень много.
Да,
очень
а много. Вот от останков никаких чудес пока что я не слышала об этом и не знаю. Мне кажется, останки-то все-таки это лже-останки. Как вы полагаете?
Ну, я считаю, что, безусловно, то, что нам предлагают в, так сказать, господин Авдонин и вся эта компания, да, Гели, Рябов и так дальше, это, безусловно, все подделка. Потому что у них была задача, так сказать, спровоцировать все это. И поэтому даже я помню, когда со Святейшим я встречалась с Алексием II, когда мы встречались, и работа именно шла, и напор с моей стороны тоже был о прославлении, то я помню, что многие были очень против этого. Так что то, что случилось, это случилось, слава Богу, и только благодаря патриарху. Сейчас вот я слышу, что двигается и собираются они сделать до захоронения. То есть были найдены какие-то фрагменты, костные фрагменты. Опять-таки тоже вот в Екатеринбурге, там они нашли кусочки, и сейчас утверждают, что это царевича Алексея и царевны Марии. Не знаю, на чем они базируются, с чем они сравнивают. И вот сейчас идет вопрос такой, что, вероятно, будут их докладывать туда, дозахоранивать в Петропавловской крепости. Я считаю, что это нужно, конечно, уже остановить и вынести даже то, что там находится, потому что это...
Да, даже это если это хорошие люди, может быть, православные, может быть, русские.
Они жертвы оказались, да, они жертвы, потому что их представили как таковой.
Ну вот я специально этот вопрос для нашего телеканала задела, потому что многие простые люди, маловоцерковленные, едут туда, в Петербург. И одна моя знакомая, приехав оттуда, говорит: «Ой, Ниночка, я побывала в Петропавловской крепости и поклонилась мощам святых царственных мучеников».
Да, это, конечно.
Вот зачем? Это подлог, и мне кажется, даже здесь мистическая какая-то черная сторона, вот, чтобы простых людей вести в заблуждение.
Ну, видите, что когда было убийство царской семьи, то они не хотели, так сказать, ну, говорит, если то, так мы, говорит, вы еще из них святых сделаете, так? Поэтому они не хотели оставлять тогда и уничтожили. Слушайте, я не хочу говорить сейчас в эфире, но во всяком случае это было зверское убийство. Да, абсолютно зверское убийство. Чтобы, так сказать, не осталось ничего, все было уничтожено. Теперь они нам приносят и говорят, что это останки царской семьи. Простите, пожалуйста, было. Ведь сделали же анализы. Я кровь давала от Тихона Николаевича, кровь оставалась, не совпала. Как же, о чем же говорить тогда вообще, понимаете? Делал профессор, делал Животовский, который тоже делал исследование, не нашли. Японец приезжал, японский профессор, тоже вот я с ним тоже в контакте. Понимаете, они опровергают. Но они не слышат, у них своя цель есть, и они идут по трупам, но они идут к своей цели. Что можно сделать? Значит, только нужно предупреждать людей, чтобы не верили и не попадались на это дело. Больше ничего. Со временем, конечно, нужно изъять это из Петропавловской крепости, потому что им не место там.
Да, конечно. Ольга Николаевна, вот перенесение останков нашей царицы, государыни Марии Федоровны, как вы к этому относитесь? Нужно это было делать?
Вы знаете, я вам скажу такую вещь. У меня есть письмо, я получила от внука генерала Врангеля, который очень вежливо, но очень метко и красиво отказал от переноса, потому что, видно, уже покусились на него. Я не могу понять, в чем дело, почему людям нужно тащить сюда все, так сказать, останки. Императрицу Марию Федоровну, это бабушка Тихона Николаевича, Тихон Николаевич категорически не хотел, чтобы приносили сюда, потому что не было завещания. Меня министр культуры уверял тогда, что было завещание и что нужно исполнить завещание. Я говорю, слушайте, вы подумайте только одну вещь. Императрица умерла в 28-м году. Люди, которые возьмут книжки почитать, потому что уже многие не помнят, что было в 28-м году. Какие гонения на русских людей, истребление русского народа, особенно вся интеллигенция, все, так сказать, высшее дворянство и так дальше, это все было убито, сослано и так дальше. И теперь, чтобы кто-нибудь... Императрица Мария Федоровна умерла в 28-м году. Как она могла написать завещание в 27-м году, желая, чтобы ее перезахоронили в Россию, в которой, в Советский Союз тогда, где избивали и убивали
русский народ.
Одних только членов семьи 28 убили. Как она могла оставить завещание такое? Во-первых, я говорила, что завещания вообще не было, что факт не было. Потому что Тихон Николаевич был как раз при смерти своей бабушки. Он знал, что происходило. Мне никто не верил. Все утверждали, что было завещание. В конце концов, когда уже похоронили, перехоронили и так дальше, потом вдруг Юлия Кудрина согласилась, говорит, да, вы знаете, а действительно не было заседания этого завещания. Я говорю, а как же вы написать? Вы заканчиваете книгу, что по завещанию. Да, но я ошиблась. Что вы можете сделать? Значит, это была известная пропаганда. Вот так же самое будет и с этими с останками.
Да, это печально.
Понимаете, это очень печально, потому что вводят людей в заблуждение.
Ну да, я же помню ваше обращение о перезахоронении великого князя Николая Николаевича.
Тоже.
И, тем не менее, сделали так, как они хотели,
конечно,
его перенесли.
Конечно. Но там сыграл еще большую роль. Опять-таки, к сожалению, все Романовы не были согласны, с единомыслия не было. Они приехали, потому что их пригласили, им хотелось приехать в Россию, побывать здесь, увидеть, что и как. Купи билет и приезжай, и посмотри, что будет, так? Не падай на вот эти вот приглашения. А тут получается то, что вот пригласили, значит, и они, и теперь еще Дмитрий, к сожалению, он будет на перезахоронении, до захоронения этом.
Будет до захоронения Николая
Николаевича. Вот эти вот маленькие останки, это два вот таких вот кусочка костей, бедренная кость, вот таких вот маленькие кусочки, из которого делают большой шум, понимаете?
И вот это как раз мне очень обидно, потому что я считаю, что это опять-таки унижение. Стараться поставить одних Романовых против других, чтобы было, понимаете, все время какое-то недовольствие, чтобы было какой-то десаккорд. И получается то, что, конечно, а любопытство остается, и если они будут присутствовать, если они опять такой же прием устроят на 50 человек, и всем пошлют билеты и так дальше, конечно, они приедут.
Да, я согласна с вами, конечно.
Что, понимаете, я лично не приезжала в тот год, когда была похорона императрицы Марии Федоровны, это было дело другое, потому что это действительно была императрица Мария Федоровна, как-никак. Я ее с детства почитаю, потому что у нас в школе это была, конечно, наша, так сказать, императрица Мария Федоровна, это была наша, у нас даже были монограммы ее и так дальше. Так что... Это, безусловно, нужно было. Во-вторых, это была родная бабушка моего мужа. Я не могла не поехать. Я была в Дании, я была здесь, то же самое. Так что... Но что интересно вам скажу. Значит, в соборе, когда патриарх служил за упокойную литургию, очень мало кто из Романовых был. Они только пришли. Понимаете, что еще интересно? Перед алтарем стоял позумент, подставка, ящик, куда должны были поставить гроб. Всю литургию это было пустое место. Только после литургии к панихиде принесли гроб. В это время его возили по городу, по Петербургу. И поставили уже тогда, когда начали служить молебен, панихиду.
Ну, это просто по недомыслию, по небрежности какой-то.
Я не знаю, но это расписание, у нас есть очень интересный человек, который заведует геральдикой, который в геральдике, видно, ничего не понимает.
Это в дворянском собрании? В российском дворянском собрании?
Нет, он работает в музее в Зимнем дворце. Возили ее по городу, а тут служба идет, патриарх службу служит, а кого отпевают? Нету. Да. Так что, понимаете, это было очень неприятно.
Ольга Николаевна, давайте о хорошем поговорим. Вот вы же закончили Институт благородных девиц.
Я почти что закончила его. Нет, к сожалению, была вот война, и я последний год не могла, так сказать.
Вот наша передача называется «Чистый образ», и так хочется, чтобы наши девочки, девушки были похожими на вас. Ну, более, что ли, благородные, скромные. Вот как вы считаете, внешний хотя бы облик нашей молодежи, девочек, соответствует тому идеалу, который вам прививали в Институте благородных девиц?
Вы знаете, что должна сказать, что эпохи меняются, и каждое поколение имеет свои какие-то маленькие фенеберии. Я строго иду именно вот мое поколение. Я уже даже не трогаю поколение моей мамы. Но вот поколение мое, поколение моей дочери, поколение моей внучки – это совершенно другие эпохи, это другое время. Считайте, в общем, считается всегда четверть века на поколение. Но иногда, думаю, бывает меньше, иногда больше, но во всяком случае – от 4 до 5 поколений, значит, в столетии бывает. И вот это поколение именно совершенно другое. Сейчас уже моей дочке, моей внучке уже 25-26, так что уже после нее сколько еще поколений вышло. Дело в том, что времена очень меняются, достижения очень большие. Нам не позволяли слушать радио, только разрешали там в раз в неделю, два раза в неделю в какие-то случаи. Приучали к трудолюбию. Приучали к порядку. Было, понимаете, что обязанности какие-то были. Все это было. Я думаю, что сейчас родители не справляются со своими детьми, потому что есть такая масса других, будь то это развлечение, будь то это необходимость теперешнего века. Все эти планшеты и так дальше, игры, которые дети сидят и все время играют. Я смеюсь и говорю, артрит будет только в этих двух пальцах. Понимаете, идут за этим. Во время службы мать абсолютно не интересуется ребенком. Она его пускает, он ползает, он валяется по полу, он разговаривает с другими детьми, хвастается своими игрушками, иногда дерется. Подходит, когда уже к причастию, так они там тоже, понимаете, начинают какую-то возню. Нельзя такие вещи позволять. Это нужно приучать детей, чтобы они были как полагается. Скажи сейчас, отче наш читают, слушай, чтобы ребенок привык слушать и следить за молитвами, которые происходят в храме. Этого нету.
Это мать должна.
Ну да,
от
семьи, конечно,
все зависит. Она должна этикет знать, она должна знать как. Но, конечно, должны выйти какие-то просветительные курсы еще при церкви.
Некоторых отцов тоже нужно воспитать, понимаете, потому что, в общем, распущенность есть очень большая. Очень большая распущенность.
К сожалению. Ольга Николаевна, вот я смотрю чудный альбом «Приключения трех белых мишек». И вот они, белые мишки. Вот воспитание деток. У Ее Высочества Ольги Александровны удивительно добрая кисть. Акварель вообще-то же сложная, сложнейшая, по-моему, да?
Да, очень сложно. А еще сложнее многослойная акварель. Чем как раз, чем владела Ольга Александровна.
Вот солнечная, акварель солнечная Ольги Александровны, да? И сколько же вы выставок сделали в России?
Ой, уже много.
На них ведь тоже воспитывать много. Можно. Где только не были, да, в вашем
квартире? Много выставок сделано было.
И вот сейчас опять приглашают в Кострому. Но еще есть у меня некоторые проекты, которые нужно будет сначала закончить.
В Государственной Думе была выставка, да?
Да,
безусловно. Там вот наши депутаты, отцы народа.
В Думе у нас было очень специализированное. Это было именно в юбилей начала Первой мировой войны. Это называлось «Жизнь на войне» великой княгини Ольги Александровны, потому что она в начале войны поступила сразу же работать с сестрой Милосердия, построила свой госпиталь в Киеве. И была вот в Ровно, в Проскурове и в других местах. Именно передвигались они, так как фронт передвигался тоже. Она была вот военной сестрой милосердия, даже бывала в окопах.
Вот удивительно. У нее же девиз был «быть, а не казаться».
Совершенно верно. Угу.
Настолько она естественная, настолько она... Ну, и веселая, и уютная, и добрая, и в то же время могла быть строгой. А уж какая она мама, это видно вот по ее работам, да?
Да, да.
И, наверное, Тихон Николаевич и Гурий воспитаны были именно так своей мамой, что они были и патриотами.
В всяком случае, было слово «то, что можно и что нельзя». То, что нельзя, нельзя, и тут противоречить абсолютно не надо было. Я тоже, в общем, так сказать, мне было сказано, это можно, а это нельзя. И уже повторять не нужно было. Так было, послушание было.
Вот нашим детям это хорошо бы привить, да, послушание?
Да.
Вообще свобода, по-моему, в доме, дома. Свобода не должна быть. Должен быть авторитет папы, любовь мамы и исполнение ребенка.
Ольга Николаевна, вот поэтому нужно молиться, наверное, царственным мученикам, потому что вот образец семьи, у нас как бы день семьи, день Петра и Февронии. Но у князей молитва Петра и Февронии там...
Она очень помогает, конечно, я, безусловно, не сомневаюсь, но надо, не, понимаете, нельзя только молчать и не действовать, нужно антидействовать, потому что с той стороны тоже сильный напор идет.
Да, там агрессия.
Знаете, там агрессивность идет. И против этой агрессивности нужно хотя бы немножко давать отпор. Нельзя только стоять и Богу молиться. Это понимаю, что нужно. Но только на это рассчитывать нельзя. Есть хорошая пословица. На Бога надейся, но сам не плашай.
Да.
Так что вот это нужно.
И вторая. Бог да Бог, но сам не будь плох. Это так. Ольга Николаевна, ну что же, я очень благодарна вам, что вы пришли в нашу передачу «Чистый образ». Надеюсь, что наши телезрители теперь вас поближе узнали. И, надеюсь, мы продолжим с вами еще беседу.
С удовольствием.
Дорогие телезрители, дамы и господа, дорогие братья и сестры, сегодня наша замечательная, почетная гостья Ольга Николаевна Куликовская-Романова, супруга племянника государя-императора Николая Александровича. И вообще замечательная русская женщина-патриотка. К ней вот как раз можно этот девиз великой княгини Ольги Александровны применить: «Быть, а не казаться». Ольга Николаевна именно не кажется, а какая есть, вот мы ее видим. Спасибо вам, что вы были с нами. Всего доброго, храни Господь.
Спасибо.